Друзья мои, братья и сестры мои, я благодарна за этот чудесный день, воскресный день, и за то, что мы сейчас можем предстать пред Господом вот так, как мы собрались. Дорогие, прежде чем попросить вас сесть, я хочу что-то сказать. Мы уже могли услышать удивительные слова из уст брата о святости Божьей. Я могуществе о величии Божьем. Бог свят, и Дух Его тоже свят. И потому и называется Святым Духом, что он не терпит ничего нечистого. И к этой чистоте влечет он и нас, зовет он и нас. Мы услышали сейчас пение хора с удивительным словом призыва: «Пробудись! Пробудись, народ!» Снова и снова я благодарю Господа за то, что по профессии я врач-терапевт. Это мне так помогает сейчас. Почему? Увы, мы во плоти, и эта плоть болеет. И приходя к врачу, мы вынуждены, увы, на его просьбу: разденьтесь, пожалуйста. Стыдно нам или не стыдно, ловко или неловко, мы должны раздеться. И врач выслушивает нас, простукивает нас, и выписывает нам что? Лекарство. А лекарство обычно бывает горьким, но оно помогает. Есть такие врачи, которые должны будить больных, которые находятся в коме, которые выходят из наркоза. И тогда такие больные так не хотят просыпаться. Иногда приходится такому врачу получить даже удар. Человек этого не желает, он просто спит. А проснуться порой так не хочется. Вот вы знаете, у меня такая роль. Поэтому, если сейчас вы будете получать лекарство, которое горько, и если вас будут будить вот такими словами в духовном смысле: пробудись, брат, сестра, пожалуйста, я очень прошу вас, не восстаньте против человека. А поймите, Господь будет нас, и Господь нам предписывает лекарство, в котором мы нуждаемся. Мы много молились сегодня, прося благословения. Сейчас я стою перед вами в страхе и трепете. Это не есть мое служение. В этом году я третий раз только в разных странах, сначала в Южной Африке, потом в Латвии, и сейчас в Молдавии стою вот так за кафедрой или за столом. Но это не мое служение. Мое служение – душепопечение. Бог призвал меня стать врачом для души человека после того, как я 10 лет лечила тела. И потому это не есть проповедь, что я буду говорить вам. Я хочу с вами поделиться. Я хочу, как порой врач глазной открывает глаза человека на некоторые вещи в нашей христианской жизни, открыть глаза и сказать: брат, сестра, давай подумай. И потому это ответственное служение, вот так стоять. И как сестра, по идее, я, может быть, даже не имею права. Но если Господь сказал, иди и говори, мне ничего другого не остается, как сказать: да будет воля твоя. Но в страхе и трепете пред Ним, сознавая, что я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми, я могу повторить сейчас только с пророком Исаием, который был неизмеримо выше меня, великий муж Божий. Но когда Бог явился ему в святости, он мог в ужасе, страхе и трепете только воскликнуть: «О, горе мне! Ибо я человек с нечистыми устами». Братья и сестры, могу я вас попросить в короткой молитве присоединиться к моей просьбе Господу, чтобы он осветил вот эти нечистые уста. И не эти уста, а сам Бог, воспользовавшись ими, мог сказать то, что Он хочет сказать вам всем и каждому. Согласны ли на это? Ведь если Он употреблял детей, и когда ученики воспротивились, Он говорит, Он сказал им: если они умолкнут, камни заговорят. Камни могут заговорить. Ослица однажды заговорила. Женщина, как однажды Девора, ко всему израильскому народу тоже заговорила, избранная Богом, царем и судьей Израиля. И потому, пожалуйста, я коротко, чтоб Господь не с углем, не с раскаленным углем, как это он сделал Цесарь, а святостью незримой для нас осветил вот эти нечистые уста и осветил наши уши, которые способны услышать, должны быть способны услышать то, что Господь хочет нам сказать. И эти сердца, которые тоже Он может так открыть, что они способны будут принять то, что мне и вам хочет сказать сегодня Господь. Давайте, пожалуйста, помолимся. Отец, наш Отец, мой Отец, я стою сейчас пред Тобою. Я лежу сейчас пред Тобою, как орудие труда, как труба, как музыкальный инструмент, который будет лежать до тех пор, пока рука скрипача возьмет скрипку, рука трубача музыканта возьмет трубу, рука мастера возьмет инструмент, тогда он заговорит, запоет и начнет действовать в руках мастера. Я прошу тебя, Отец, по имя. Освети мои нечистые уста. Если ты употребила слицу, ты можешь употребить и меня. Не для славы моей, а для славы твоей. Пройди по рядам, склонись над каждой душой. Открой духовное ухо брата и сестры. И открой сердце для принятия и услышания того, что ты хочешь нам сегодня сказать. Мы просим тебя об этом во имя Твое и для славы Твоего величественного и святого имени Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Братья и сестры, я благодарна Господу за то, что у нас второе служение. И благодарна за тех, кто был на вчерашнем утреннем служении. Потому что тема вчерашнего служения продолжает сегодняшнюю тему. Где идет речь о единстве, там неразрывно идет речь и о мире. Где единство, там мир. Где нет мира, там, разумеется, не может быть единства. Вчера мы начали с того, что вспомнили апостола Павла. Не тогда, когда он уже стал Павлом, а тогда, когда он еще был Савлом. И о том, как он уверенный, что он служит Богу, уверенный, что с ним идет Господь, что его побудил к этим действиям Господь, шел, чтобы уничтожать, убивать, сажать в темнице своих же близких по крови евреям. И на этом примере мы поняли, как можно в безумии и ограниченности человеческого ума делать что-то, что Бог ненавидит. Воевать против близких, убивать своих близких, влачить их в темницы, думая, что делает это с Богом. Увы, у нас это тоже может быть. Когда мы не находим единства с близкими нам по вере, с носящими то же самое имя, что носим мы, что христианин может бороться, воевать против христианина. И потому это причина, что нет единства в христианских союзах, в христианских церквах, в христианских группах, в христианских кружках, в христианских семьях. Это лесенка ниже, 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 до главной клеточки живого организма, которая есть Церковь Христова. Начинается еще ниже, с явной души, с каждой конкретной души. Мы говорили, что если нет единства между мужем и женой, между родителями и детьми в доме, не стоит ожидать, что единство будет в общине и церкви. Потому что ведь мы влачим Это не единство, церковь. Какое может быть единство тогда вообще? А сегодня мы обратимся к каждой конкретной душе. Потому что мир церкви, мир в общине, мир в христианстве, мир в христианских союзах начинается с мира и в каждой конкретной душе. Тот же апостол Павел, который шел войной против своих ближних, тот Саул, которого встретил Господь однажды на пути, превратился по милости Божьей в Павла. И теперь не вражда, ни мысли о ненависти, о возмездии, о мести, о тюрьме и об убийстве. Господь все в сердце того же человека. Мысли к миру и о мире. И потому тот, кто впоследствии потрудился больше всех апостолов, обращаясь ко всем своим духовным детям, к церквам, которые были основаны ими, снова и снова и снова говорит теперь уже о мире. Я не буду просить вам открывать эти места Писания. Я их просто, даже чтобы не листать, теряя на это время, в подтверждении вот этих слов хочу прочитать несколько мест кратко из Писания, из его посланий к разным церквам, к тем, кому он принес весть о Христе и весть о спасении. Римлянам 12:18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Это просьба, это вопль, это воспаление, это мольба. 1 Коринфянам 7:15. Братья, к миру призвал нас Господь. Не к войне, друзья, к миру. Филиппийцы, к Филиппийцам 4:7. Мир Божий соблюдет сердца ваши. Вот где созидательная сила, соблюдающая, созидающая, обновляющая, укрепляющая сердца наши. Мир Божий. Колоссянам 3:15. И да владычествует в сердцах ваших мир. 1 Фессалоникийцам 5:13. Будьте в мире между собой. Евреям 12:14. Старайтесь иметь мир со всеми. Дорогие друзья, тот, кто был воитель, кто шел часто против своих же, теперь постоянно говорит только о мире. Он стал миротворцем, он нес мир, он говорил о мире, даже обличая, призывал к миру. Сколько он говорил о мире коринфянам, которые имели все, все благословения, все дары, но не имели мира между собой. И он говорит так много им, что с вами. Он говорит галатам, друзья, что с вами, те, перед которым был Христос как бы распятый, что стало с вами? Видите, отсутствие мира, вражда, неприязнь, это стало причем уже у первых христиан. Не в первоапостольской церкви, а те, кто наследовал наследие первоапостольской церкви. Церкви и общины, основанные апостолами и особенно. Там уже была вражда. Если бы ее не было, наверное, не было бы нужды призывать их всех к миру. Как не стыдно нам, христианам теперешних времен. Пожалуй, это тоже главная тема, которая должна сейчас занимать наши умы и сердца. Тема единства и тема мира. В Псалме 84, 9 и 11 мы также читаем такие слова. Это уже теперь не Новый Завет, это Ветхий Завет. Вы же знаете, что они подтверждают друг друга. Они являются одно продолжением другого. И вот псалмист пишет такие слова, которые опять говорят о мире. И говорят сегодня нам то, о чем мы, с чего мы начали. Послушай, что скажет нам сегодня Господь. И здесь мы читаем такие слова. Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. И 11 стих. Милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. Вы видите единство этих понятий? Мир там, где правда, где истина. Где нет истины, где всяческие лжеучения, где всякие собственные мнения, за которых мы боремся и за которых мы делимся, там не может быть мира. Потому нет мира, быть может, потому и нет мира, что нет истины. И милость и истина встретятся. Может быть, мы не милостливы к нашим братьям и сестрам. И тогда это является объяснением, почему нет истины. Псалом 118-165. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Вчера мы говорили, что первые два закона говорят о любви. Возлюби Господа своего всем сердцем, всей душой, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Смотрите, и мы вчера уже говорили о том, что, увы, часто эти первых две заповеди остаются у нас только на наших нечистых устах. Потому что мы не любим Господа всем сердцем, потому и нет полной отдачи Ему. Все у нас получается наполовину. Полуправда, полувера, полужизнь, полуцель, полусмысл, полузначение. Полу-полу. И Господа мы тоже служим часто половинчатым сердцем. И потому не можем исполнить так, как должны первые две заповеди, на которых все законы пророки. Велик мир у любящих закон твой. Мы не любим закон. Мы не любим заповеди. Почему не любим? Потому что не исполняем. Потому у нас и мира нет, друзья. Смотрите, как все взаимосвязано. Псалом 84. Я специально нашла эти места Писания, чтобы показать нам и мне, что мир, единство, любовь к Господу, любовь друг к другу, милосердие, все это так взаимосвязано, что теряя одно, мы автоматически теряем другое. 84-й псалм, 9 и 11 стих. Ага, мы прочитали как раз. Это есть милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Дорогие мои, где начинается потеря мира? Очень часто мы сами этого не замечаем, когда и где его теряем. Мы замечаем это обычно только тогда, когда сердце начинает плакать, когда душа томится и рыдает, тогда мы понимаем, потерян мир. Мир с Богом, мир с ближними, мир с теми, кто живет рядом со мной. Знаете, потеря мира – это красный сигнал светофора, который говорит: «Стоп! Остановись! Не дальше!» О, если бы наши шофера махнули рукой на этот тоже закон, правила дорожного движения. И сказали: а что мне? Подумаешь, красный свет. И поехали дальше. Сколько бы было аварий, сколько бы было катастроф, сколько бы было несчастий, сколько бы было горя и слез, сколько было бы смертей. О, порой правила дорожного движения для нас имеют большее значение, чем правила, закон, который дарует нам Господь, который говорит: друг, потерял мир, стоп, не дальше, красный огонь светофора. А как бывает у нас, христиан? Здесь нет мира, а мы идем и поем в хоре. Бывает такое? Дома мир потерян, а я иду, я ведь приготовился к проповеди. И я проповедую без мира в сердце. Мира нет, в доме скандал. С женой было не согласие, не единство. А я иду и евангелизирую, призывая других к Богу истины, который есть Бог мира. Вы понимаете, что мы делаем? Неужели мы так ослепли? Неужели мы не можем понять, что то, что в нас, мы передаем в духе другим? Дух вражды, дух разногласия, дух неединства и несогласия мы передаем, мы кормим людей отравленной пищей. А потом удивляемся, что в церкви нет мира и нет единства. Кто виноват? Мы пытаемся даже говорить людям, мы должны быть едины. Кто их кормил пищей, отравленной враждой? Может быть, я? Кто пел прекрасные псалмы и сердце, в котором нет мира? Ведь духовные песни – это служение хора. Это тоже проповедь. Бог через пение действует на сердца слушателей. Что мы им даем? Прекрасные слова, прекрасные мелодии, чем приправленные? Под каким нашим собственным соусом мы преподносим эти прекрасные слова, друзья? Есть книги, в которых написано одно, а между строк можно прекрасно читать другое. Вы понимаете, что между строк песен и проповедей у нас читается и передается другим вражда, несогласие, неединство. Болеет душа, больна семья, больна община, больна миссия со всей ее деятельностью, болен союз. С чего начинается? Меня. С тебя, сестра, с тебя, брат, с нас, братья и сестры. Потому что мы не можем дать другим больше, чем мы имеем сами. Мы не имеем возможности, мы не способны передать другому мир, если у меня его нет. Понимаете, какая слепота наша? Мы можем не говорить брату и сестре: я тебя ненавижу. Но как мы можем делать это в сердце нашем? Мы можем подходить после собрания, подавать руку, натягивать улыбочку. У нас на Западе у всех улыбочки. Мы их там называем резиновыми. И говорит: приветствую тебя, сестра. Да благословит тебя Господь, брат. И целуем, и лобызаем. А в сердце годами у нас живет горечь против этой души. О, какие мы лицемеры! Давайте будем, ну, хотя бы раз в году честными пред Господом положить руку на сердце и сказать: Господь, я действительно лицемер, я действительно лицемерка. И не думайте, что мы такие с вами. Так было, так есть, и так будет, наверное, до скончания мира. Почему я говорю «так было»? Знаете, друзья, у меня есть два любимейших служителя в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете – пророк Иеремия, в Новом Завете – апостол Павел. Именно через эти сосуды Господь меня лично так много учил, так много смирял, так много наставлял и открывал такой глубокий и сокровенный мир истин Божия. В чем-то мое теперешнее служение напоминает служение апостола, пророка Иеремии. Я благодарю Господа за то, что на страницах Писания оставлены эти воспоминания, его слова, его страдания, его плач. Не знаю, но на мой взгляд, пророка, который бы так любил народ свой, пожалуй, нет. Разумеется, все пророки любили. Потому если шли и говорили гневные слова суда Божия, не для того, чтобы убить людей, а для того, чтобы встряхнуть людей, Иеремия из них был особен. Потому ни о ком другом пророке не написано, так как о нем пророк плача. Есть даже книга плача пророка Иеремии. И он действительно так любил. Он вынужден был говорить то, что говорил Господь, строгие слова, гневные слова, потрясающие слова. Ему было так тяжело при этом. И однажды он сказал, не буду больше говорить. И решил я в сердце своем, не буду больше пророчествовать. Но тут же говорит дальше. Но я находился под тяготеющей надо мной рукою Божию. Я хотел молчать, но не мог. Кости высыхали в нем от страдания. Того, что он причиняет боль народу Божьему. Но он хорошо знал, что он говорит слова того, кто наносит раны, но он же врачует, и это был Бог Израиля. И потому, как бы ему не было тяжело, пророк продолжал говорить. И в книге пророка Иеремии мы найдем вот такие слова, которыми он характеризует 9 глава книги пророка Иеремии. Братья мои и сестры, я вам сказала, что это тяжелое служение. Иеремии было ужасно тяжело. Он плакал, но должен был говорить народу Божьему, народу избранному, то, что повелевал ему Господь. Пророк Иеремия очень хорошо знал свой народ. И то, что мы прочитаем, он знал, что он говорил. Если я вам сейчас эти слова зачитываю, то только потому, что, будучи душепопечителем в течение 12 лет, побывав в разных христианских церквах, общинах и течениях разных стран и разных городов, слушая крики душ, в самых сокровенных доверительных беседах, слушая о горестях, проблемах, нуждах душ общин церквей, я так хорошо, по милости Божией, узнала нас, христиан. Параллельно с этим я изучала свое собственное сердце. И могу только сказать, подтверждая слова Писания, Боже, лукаво сердце человека и крайне испорчено, кто познает его. Я цитирую только слова, написано там. Лукаво сердце наше, братья и сестры, и крайне испорчено. И один только Бог знает его таким, каким оно есть на самом деле. Не таким, каким мы знаем его или думаем, какие мы есть. Не таким, какими расценивают нас другие, видят нас другие. А таким, какие мы есть пред Богом. И этот сердцевидец, человек, который хорошо знал свой народ, и не какой-то народ, избранный народ, Божий народ, каким мы сейчас являемся в наши дни. Вот что говорит, обращаясь к этому народу, характеризуя их таковыми, какие они были. Друзья, когда я буду читать, прошу вас, слушайтесь каждое слово. Я вам говорю на 100, 150, 200%. То же самое можно сказать о нас сейчас с вами. Если мы честны сами с собою и пред Богом, послушайте эти слова. И когда будете слушать, думайте, о, кажется, я тоже такой. Неужели я снова тоже такой? Да, я такой. И мое отношение к ближним точно такое, как это было когда-то в народе Божьем. О чем потрясающе точно описал и сказал пророк Иеремия.
Глава 9 с 1 стиха книга Иеремии. «О, кто даст голове моей воду и глаза мои источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путника? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопища вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга. Берегитесь, друзья, каждый своего друга. И не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавство да усталость. Далее Господь открывает пророку сердце своего народа. И дальше, обращаясь к нему, говорит: ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Язык их — убийственная стрела, говорит коварно. Устами своим говорят с ближними своими дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Понимаете, почему я вам сказала? Дорогие мои, родные мои, братья мои, сестры мои, я пришла сюда как врач для души. Я не хотела бы стоять. Я должна стоять. О, как бы я благодарила и буду благодарить Господа, когда он мне найдет замену в лице брата, имеющего мужество это сказать. Но как однажды Бог не нашел среди миллионов народа израильского мужа Божьего, который бы мог доверить, судить его народ. И он нашел пророчицу Девору. Почему женщина? Судья тогда был практически и царь. Не понимаю. Наверное, мне только вечность это. Откроется эта загадка. Почему в те времена, когда женщина не имела никаких прав, христианство дало право, многие права, и встало за женщин. И потому мог апостол Павел сказать: во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Но почему в Ветхом Завете Бог среди братьев, среди мужчин, среди мужей Божьих не нашел мужа, которого бы мог поставить судьей и царем Израиля, который мог бы иметь мужество судить так, как судит Бог? Не понимаю. Не знаю, друзья. Я ставила этот вопрос себе годы и так не нашла ответа. И Писание тоже не дает его. Наверное, только вечность. Я не знаю, почему мне нужно это говорить. Врач часто либо дает лекарство горькое, либо берет скальпель, подходит к больному. И неважно, жалко или не жалко, он должен резать. резать, чтобы вскрыть гнойник и выпустить гной, от которого вот так раздута рука, нога или на лице. Или вырезать орган, который теперь уже не ко благу, а к беде для организма. Или что-то сделать опять же с тем же ножом, с тем же скальпелем. И ой, как человек не хочет ложиться под этот скальпель. Я не могу забыть. Я терапевт, стала терапевтом, но я очень хотела быть врачом. Маленькое отклонение. Как приходили бы к хирургам, я не могу забыть, как в студенчестве, когда я только начинала пробовать оперировать, вскрывать нарывы. Я не могу забыть этих людей, которые приходили, рука вот так воспалена, красна. Пришел, потому что он ночь не спал. Руку протягивает, а рука дрожит. То так, то от меня, то дает. А потом умоляет: доктор, а может не надо резать, а? Доктор, а может мазь положить? Доктор, а может быть, антибиотики дадите мне? Может, все-таки не резать, а? А тут гной. И только потому, что его жалко. Только потому, что надо помочь. Я говорю: нет, только резать. Нет нечего делать, некуда деваться. Дает человек руку. Одно движение скальпель. А! Ой, все. И потек. Жуткий, зловонный, невыносимо отвратительный гной. И промываешь после этого рану. А что после этого еще делаешь? Я не знаю, есть ли среди вас медики, хирурги в частности. Знаете, что мы после этого делали? Вкладывали в эту открытую, такую больную рану турунду, марлечку, смоченную в довольно крепком растворе соли. Можете себе представить, живодерство какое, а? Нет. Милость к больному, желание ему помочь. Почему соли? Потому что невозможно даже самым лучшим раствором вымыть все мельчайшие частички гноя, которые еще в тканях раны остались. И соль имеет способность вытягивать их. Приходит на следующий день больной, ой, краснота спадает, отек спадает. Опять вынимаешь эту турунду, которую уже видно, что поработала, сделала свое дело, желтая. Снова смачиваешь соли и снова в эту рану. Доктор, может, мази? А? Может, уже не надо соли? Еще надо, голубчик. И снова. Ай, щипит, щипит. Но зато еще через пару дней он приходит, и рана чиста. Вот теперь время бальзама. Вот теперь время мази Вишневского, вам всем известно. И через 2 недели ничего, один только рубчик. Понимаете, почему я вам об этом рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, почему нужен был вам сегодня вот этот скальпель. Вот эти слова, которые Господь в печали, в боли, в горести о своем народе открыл своему пророку и сказал: вот такой мой народ предо мной. Друзья, вот такие мы сейчас стоим пред Господом. Я не говорю вам сказок. Может быть, вас это поражает, меня нет. Я могу сказать: благодарю тебя, Иеремия. Благодарю тебя, Господь, что на страницах Писания оставлены эти строки, и мне не надо говорить то, что я слышу от вас. От многих, кто в эти дни был на душе. Мне не надо говорить то, что я слышала от вас. О горечи, об обидах, о неприязни, о мести, о ненависти, о стяжательстве, о жадности, о скупости, о лукавстве, о коварстве. Если бы этого не было, мне надо было бы это говорить, но вы бы сказали: ну и жестокая женщина. Нет, нет, друзья. Я потому и говорю, что вас люблю. Я потому и говорю, что Бог мне сказал говорить. Возьми скальпель в руки. Народ мой отступил от меня. Они стали лицемерами. Почему? Что, он ненавидит нас? Нет, он любит нас. и потому хочет нам помочь, и потому хочет скрыть этот гнойник и через это принести мир нашим сердцам, нашим семьям, нашим группам, нашим общинам и нашим церквам. Что нам говорить «мир, мир», а мира нет? Я не говорю свои слова, написано так. Господь говорил пророкам, братья, это своего рода пророки, проповедующие слово. Что нам, братья, говорить «мир и мир», когда мира нет? Сестры, что нам идти со словами мира, когда мира нет в нашей собственной душе? О каком единстве вообще тогда говорить, если нет мира? Если мы смотрим друг другу в глаза и говорим дружелюбные слова, а сами лицемерим? Что мы говорим? Это мой близкий друг, это моя близкая подруга, а в сердце носим против нее и его горечь. Здесь написано: язык их убийственная стрела. Сестры, сестры, подруги мои, наши языки – змеи. Ядовитейшие причем, может быть, ядовитее, чем кобра. Мы можем так ужалить другую душу, что она ночи не спит, переворачиваясь в своей постели. Мы можем так убить словом, мы можем так задеть коварно, злобно, ядовито, ничем другим словом. Это наш самый жуткий грех, сестры мои. Многие из вас были у меня в эти дни. Я вам скажу, покайтесь. Иначе вы пройдете мимо спасения, хотя оно стоит перед вами в виде креста, вот так же, как стоит вода передо мной. Я могу, желая пить, выпить ее. Я могу умереть рядом со стаканом воды, если не возьму его, не поднесу. Мы должны что-то сделать. Мы тоже должны совершать наше спасение. Я не хочу этим тогда сказать, зачем нам Господь тогда, если мы должны совершать спасение свое. Да все это, все наши усилия были бы напрасными потугами, если бы это спасение не было совершено на кресте. Ну как мне надо взять этот стакан и поднести к горлу, так и нам, друзья, уже спасенным, надо совершать спасение наше. Я повторяю вам слова апостола Павла, это не мои слова. Братья, скажите мне, есть такое слово? Совершайте спасение ваше, сказанное апостолом Павлом. Я обращаюсь к помощи ваших проповедников. Понимаете, мы так хотим облегченного. Мы так желаем пассивного христианства. Господь, делай все за нас. Мы сложим руки и скажем, только будем говорить, спаси меня, очисти меня, помилуй меня, измени меня. Откройте Колоссянам 3 главу, и вы там найдете, что нам надо делать. Бог сделал все для нас. Он ничего нам уже не должен, друзья. Мы считаем, Бог нас должен миловать, Бог должен прощать, Бог должен снабжать, должен обеспечивать, должен. Бог должен дать мне машину, Бог должен дать нам дом. Знаете теорию благосостояния, о которой гремят с кафедры многих и многих общин и церквей, с огромных кафедр, стадионов? Мы имеем богатого Бога, Он должен нам дать. Он должен нас обеспечить. Он должен нам сделать богатыми. И если ты не богат, ты сам виноват. Знакомы вам эти слова? Я не буду называть, кто особенно их любит говорить. И кто особенно любит об этом проповедовать. Извините, тогда они проповедуют не Иисуса Христа, не нищего Спасителя, который пришел не царем, ты простейшим человеком. И жил сначала в доме плотника, а потом вообще не имел ни дома, ни пристанища, ни гнезда, даже как птица имеет, не имел. О каком Боге они проповедуют? О каком Иисусе Христе? Вы знаете такого? Я нет. Потому Бог нам ничего не должен. Он и так все отдал. Он жизнь свою отдал. Он последнюю кровлю пролил. Извините, мы духовно становимся наглецами. Когда чуть ли не стучим кулаком по столу и кричим: «Бог, ты должен! Бог, я ожидаю тебя! Бог, ты дашь мне машину! Причем вот такую, 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 такой расцветки, такой марки, такой...» Я неправду говорю. Вам это не знакомо, друзья? А мне знакомо. Ой, как знакомо. Не буду называть имена. Я пришла не для того, чтобы кого-то поносить. Но, может быть, те, кто так проповедует... Я была недавно в Латвии. Меня чуть за такие слова не скинули с кафедры. Должен, должен. Ты должен, Господь. Как мы можем? Как мы можем говорить такие слова, произносить? У вас это движение захлестывает бывший Советский Союз. Не знакомо оно вам? Знакомо. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Ура! Вперед! Не знакомо? Знакомо. Мне тоже. Я не хочу этим сказать, что среди их. Я не враждую среди них. Мне их так же жалко. И я и к ним так же говорила, находясь в одной стране и в одном городе. Какая слава! Какая! Какое аллилуйя! Какое вперед! Когда мы ходим по кругу в нашем христианстве, не продвигаясь. Что пользы от того, что уста наши кричат «Аллилуйя!» А славы Богу нет. Наоборот, мы и наша жизнь, и наше христианство в поношении у язычников. И потому, друзья, Бог сделал все для нас. Все Иисус Христос совершил. Если б не Он, да хоть вытянись в струнку, мы никогда бы не наследовали спасения. А Бог нам милость явил. Бог свят. И эту святость... Есть еще время. И эту святость Он доказал на Христе. Бог, Бог любви, и слава, иначе бы Он не пришел к нам, на эту грешную землю, к нам, ничтожным грешным. Но, взойдя на крест, Бог Сын, Сын Божий Иисус Христос, удовлетворил праведность Божию. Как, почему я так говорю? Вы знаете слово, которое говорит: возмездие за грех – смерть. Вот чем мы заслужили. И мы должны бы умереть. И все христиане, и все, весь народ Божий всех времен должен бы умереть не только по плоти, вечно, навеки, и наследовать смерть вечно. Потому что так говорит праведный и справедливый Бог. Потому Он и святой, что Он не может терпеть греха. Иначе Он не святой. И не было другого выхода Богу Отцу, как только послать Сына Своего, чтобы эту смерть Он взял вместо нас на Себя. И Сын Божий это сделал. И понес за всех нас это наказание, возмездие за грех, смерть. Но там на кресте соединилась в одно любовь Бога к нам, грешникам. Он действительно любит нас, грешников, но Он ненавидит грех. И завершилось наказание за грех. Там совместилась справедливость Божия, там исполнилась и подтвердилась святость Божия и соединилась с любовью Божию к нам. Бог не мог смотреть, Отец не мог выдерживать страдания Сына, и потому отвернулась. И потому тьма покрылась. Вот тогда эти душераздирающие слова вырвались из уст нашего Спасителя. Боже мой, для чего ты меня оставил? Он оставил для того, Отец, чтобы подтвердить на веки веков, что Он Бог любви, но Он же и Бог святой, и судья всякого греха. Иисус, что ты сделал для нас? Что ты сделал для нас? Это сделал он для нас. А что сделали мы для него? Что сделали мы для него, друзья? Отдали мы свою жизнь всецело для него? Живем мы с жизнью полной отдачи ему? Осознали мы, как должны были бы наши грехи? Били ли мы себя в грудь, как тот мытарь, не смея поднять глаза свои к небу? О, как часто уста эти произносили пустые слова, говоря: «Бог простил меня». Может быть, Бог, Иисус Христос освободил меня. Иисус Христос дал мне свободу, я сейчас свободный человек. Брат, сестра, можно мне задать тебе вопрос? От чего он тебя освободил? От чего освободил? Сумел ли он при всем желании освободить тебя от гнева? Или ты все держишься за него и применяешь его в практике своей жизни? Смог ли Бог тебя освободить от неприязни? Смог ли он освободить тебя от скупости? Смог ли он освободить тебя от стяжательства? Или ты живешь такой жизнью все до себе? Знакомо вам это украинское выражение? До себе, как курица, только к себе. А он все отдал для тебя. А ты для себя до себе. Это мое. Своя рубашка ближе телу. Смог Господь освободить тебя от похоти очей, брат, и ты, сестра, тоже. Смог он тебя освободить от похоти плоти? Вы думаете, Иеремия напрасно говорит: все они прелюбодеи, скопище вероломных? Вы думаете, напрасно? Вы можете сказать: ну и женщина, а я вам скажу: нет человека, который бы приходил на душопопечение, будь то парень, девушка, брат, сестра в зрелом или старом возрасте, которые бы могли сказать: я свободен от духа блуда, и я свободен от похоти очей, и я свободен от нечистых мыслей. Встаньте, я хочу посмотреть на того, кто из вас свободен. Встаньте, братья и сестры, не стыдитесь, я хочу увидеть такого. Встаньте те, которые ни разу не имели нечистой мысли, желания к противоположному полу. Нет, ни к мужу, жене, и к жене, к мужу. Нет, здесь все в порядке. Это должно быть. И влечение твое к мужу твоему, не к другому мужу. Ты свободна, сестра, от этого? У тебя никогда не было мысли: ах, если бы я не за этого, не за него вышла замуж, ах, если бы за не того, ах, если бы я не поторопилась, ах, эта жена моя, как она мне надоела. Вот у других это жены любо-дорого посмотреть, готовить может мастерица, в доме чистота, а моя? А ты же ее выбрал, никто другой, брат. О, посмотри, сколько вас, братьев, посмотрите. Да вы на вес золота, братья. Вас все меньше и меньше и меньше. Залы наполняют женщины. Женщины, мы их должны на руках носить. А мы их топчем. Вот так растаптываем своих мужей. А потом, вот это муж, вот это мужчина. Вот это действительно мужчина, а он мой. Тряпка. А потом хочет, чтобы я ему покорялась. Женщины, я рассказываю сказки? Нет. Я говорю актуальнейшие вещи. Знаете почему? Потому что сижу один на один с вами, слушаю, что вы говорите, думаете, и кричу к Богу вместе с вами: Господь, помилуй, помилуй. Итак, от чего освободил нас Господь, друзья? Простил? Да, он прощает, но при условии, если исповедуем грехи наши, тогда Он, будучи верен и праведен в своих обетованиях, прощает и омывает от всякой неправды. Я говорю свои слова, Александр Михайлович. Нет, я говорю Слово Божие. То Слово, которое Господь говорил через своих служителей. Друзья, освободил нас Господь от распри, от вражд, от несогласий. Нет. А чего у вас вражды и распри от вожделений ваших, воюющих плотях ваших? Я говорю свои слова, Александр Михайлович. Нет. Я говорю слова вот этой Библии, которая в руках некоторых может быть стерта и стерта от употребления, от частого чтения. Но только почему то, что мы читали, не остается у нас здесь в сердцах и не запечатлевается в наших жизнях, друзья мои? Почему? Для чего? Помните, Господь говорит, я пришел не для того, чтобы судить мир. Но слово, которое я говорил, оно будет судить вас. И мы его читаем, даже не подозревая, что чем больше мы его читаем, тем больше оно судит нас и осудит нас, не мир. Многие не хотят прикасаться ко второй книге, которая вышла из этих рук, которая называется «Время начаться суду не с мира Бога, не с мира, не с пьяниц из Дома Божьего». Не хотят прикасаться только потому, что пугает название. С нас, с Дома Божьего? Нет-нет, мы спасены, мы на суд не приходим. Простите, это мое название, придуманное мной, или это слова апостола Петра, которые он сказал в послании, «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». Братья и сестры, во что мы верим? В кого мы верим? В святого Бога? Или в того Бога, который вот так на наши грехи смотрит, закрывая один глаз? Кто в нас Святой Дух? Или дух лжи, который обманывает нас. Если святой, братья и сестры, тогда, извините, он свят. А если он свят, значит, он не терпит нечистоты. Так какой дух живет в нас и водит нас? Братья мои, сестры мои, я говорю это только потому, что пока мы живем, у нас есть надежда пересмотреть, исправить, раскаяться, осознать, упасть пред Господом и кричать, как тот мытарь. Как Павел, бедный я человек. Это был уже не Савл, это был Павел. Но он осознал, вот его был первый шаг. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Что такое? Почему? Ты же уже спасен. Ты же встретился с Господом. Да еще как встретился. Мы, наверное, никто так не встречались с Господом. Как он встретился со своим Спасителем. А этот, встретившийся, кажется, спасенный, вдруг кричит. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Везок, как немцы говорят. Что такое? Ты что, брат? Да ты же встретился. Да ты же спасен. Мы так говорим. А он продолжает. Ибо доброе, чего хочу, того не делаю. А злого, чего не хочу, то делаю. О, Господи, уже не я делаю, а живущий во мне грех. Спасенный? Да. Освобожденный? О, нет еще. О, нет еще. Я правильно сказала слова апостола Павла? Он так говорил, друзья. А мы говорим, встретился. Принял Господа личным спасителем. Спасен, слава Богу, аллилуйя, ура, вперед. А, еще один шаг. Принял водное крещение и стал членом. Ну все, в эти руки, все, все готово, сделано. А теперь мне остается только в небо попасть. Извините, апостол Павел был такой же, как вы. И он стал не только членом церкви, он стал тем, кто сам основывал церкви. Но давайте посмотрим нашу легкость и легкомысленность и поверхностность, и его глубину. Встретившись с Господом, приняв его личным спасителем, он говорит вот эти слова. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Бедный, я хочу добро, но прилежит мне зло. Многие из нас, принявшие Господа как своего Спасителя, еще никогда по-настоящему не пережили того, о чем вот этими словами говорил апостол Павел. Но, друзья, он остановился на этом? Нет. Мы останавливаемся. Но в лучшем случае, став членом церкви, мы несем служение проповедью и что-то делаем. В хоре поем, евангелизируем, проповедуем другим. Очень часто даже не предполагая, что делаем это для Бога, но без Бога. Как так? Почему без Бога? Что? Без Бога. Святого Бога, который не допускает, чтобы ты рассказывал другим о нем святой, святом, не имея чистоты и святости в собственной жизни, в собственном сердце. Что делать? Мы все не святы, мы никогда не будем быть святыми. Мы грешники, грешниками родились и грешниками умрем. Ой, какая знакомая песня. Так написано, это правда. Что нет праведного, нет ни одного, все согрешили. Но, друзья, если мы в этом будем так и оставаться, то мы никуда в другое место не попадем, как туда, где будут грешники. Придя к Господу, приняв Его Спасителем, даже дав Ему обет служить доброй совести, мы должны идти дальше. Апостол Павел на этом не остановился. И какой его был следующий шаг? Некоторые, я уже говорила об этом на другом служении, его следующий шаг было: я каждый день умираю, я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверный, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, что, увы, мы часто делаем с вами, только и колотим воздух. Но смиряю и порабощаю, но умираю каждый день. Вот это и есть то, до чего у нас руки не доходят. Умирать каждый день, умирать и умерщвлять и распинать свое «я». О нет, слава Богу, для меня Бог все это уже сделал. А для апостола Павла разве нет? Он тоже родился после того, как Иисус был распят. А ему пришлось и бороться, и умерщвлять, и распинать, и биться, и плакать, и стенать. А ему пришлось, а нам не надо. Мы такие святые, нам это не надо. И здесь он не остановился, он пошел дальше. И тот, который кричал: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», потом говорит: «Все могу, не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе». Можем мы так сказать, друзья? Все могу. Могу прощать, когда у меня не просят прощения. Могу смиряться, когда меня уничтожают, растаптывая. Могу терпеть, когда терпения больше нет. Могу радоваться, когда кошки скребут и хочется плакать от обид и огорчений, от недостатков финансовых, от неустройств сестре, в семье. Все могу, потому что меня укрепляет Иисус Христос. Мы можем это сказать? Можем сказать, как Он сказал? Если нет, друзья, то тогда скажите мне, от чего нас Господь освободил? Если мы какими пришли по характеру и по натуре к Богу, такими и остаемся до сегодняшнего дня. Ни любви, ни терпения, ни смирения, ни умоления. Ни. От чего нас Господь освободил? Есть такое слово: к свободе призваны вы. Только бы эта свобода не послужила вам к угождению плоти. Это мои слова. Слово Божие, братья и сестры. А мы понимаем свободу так: хочу такую одежду и одеваю, даже если представляю наготу свою и миру, и братьям. Хочу так себя вести и веду, Бог дал мне свободу. Только не к этой свободе Он призвал нас, братья и сестры. Не является ли та свобода, которую ты проповедуешь и хочешь утвердить, поводом к угождению плоти? Это свобода. Это свобода во Христе? Нет. Это вседозволенность. И прошу вас, мои дорогие, не путайте эти два слова. Я говорю ко всем. Ко всем братьям и сестрам. В каких бы рангах, титулах и чинах они ни находились, то в духовном служении. Не надо путать свободу, дарованную Христом, свободу от греха и похотей, и желаний греховных нашей плоти, с вседозволенностью ко греху. Когда мы это поймем, тогда, возможно, мы и перестанем грешить. Это не значит, что мы станем святыми. Это не значит, что у нас вырастут крылья, мы вспорхнем и улетим в небо. Нет. Но это значит то, что грех для нас будет не что-то само собой разумеющееся. Не то, что хотим, не хотим, мы просто должны делать. Мы же ведь грешники. Это будет аварией. Это будет катастрофой. Авиа или автокатастрофы. Которую мы будем оплакивать. И будем стараться сделать все, чтобы убрать все последствия аварии. Чтобы снова пошли машины по дороге, где я загородил путь своей растрепанной и разбитой машиной. Вот для нас, христиан, борющихся, грех станет вот такой аварией. Не чем-то, так или иначе, происходящим, а чем-то, что будем мы бояться, всячески бодрствовать, чтобы это не происходило. И вот тогда, если это произойдет, тогда мы имеем святого Бога, который не терпит грех, но если видит, как мы раскаиваемся, как мы боремся, Он будет приходить и помогать нам подняться от этого греха. Друзья, вот если мы так будем подходить к нашему христианству, если мы поймем, что поверхностное, мелкое, ничего не стоящее христианство не удовлетворяет могущественного, праведного, справедливого и святого Бога, тогда, друзья, мы станем теми христианами, которые достойны носить это имя. Или тогда мы не дети того Христа, который ненавидел грех, который был святой, который был искушаем, как и мы, всем. И болезнями, и скорбями, и недостатками, и отсутствием денег, и голодом, и холодом. Но не совершал греха. Он знает все нас. И хотя он сам не совершал греха, он, зная, через что мы проходим, придет и поможет нам победить тот грех, который делает нас не детьми Божьими, а детьми дьявола. Потому что соединяющийся с тем, что приносит дьявол, является детем дьявола. Это опять не я говорю, а апостол, которого мы называем апостолом любви. Кто грешит? Я цитирую слова Иоанна, апостола. Кто грешит, тот дьявол, рожденный от Бога, не грешит. Нет, опять повторяю, не настолько не грешит, что праведный, безгрешный. Однако в Слове Божьем Бог называет святыми людей, таких, как мы с вами, и праведными, тоже таких же, как мы с вами. И даже обращаясь к христианам Нового Завета, к нам с вами, тоже говорят святые, к святым, к возлюбленным. Будьте святые, потому что я свят, говорит Господь. И Он не делает здесь ошибки, и Он не говорит лжи. Бог есть Бог истины. Итак, друзья, последнее, что я хочу вам сказать. Царство Божие с легкостью получается. И, друг мой, только пожелай, и ты окажешься в нем. Вот это то Евангелие, которое сейчас проповедуется. Назови Бога, Иисуса Христа, твоим Спасителем, и ты спасен, и ты. Теперь осталось тебе только благодарить. Извините, я очень долго искала в Слове Божьем этих слов и не нашла их. Я нашла другие слова. Царствие Божие усилием берется, и прилагающий усилие восхищает нашим языком, получает, принимает его. А где Царство Божие должно быть? Царство Божие внутри нас, говорит то же самое Писание. И вот когда Царствие Божие действительно станет внутри нас, брат мой и сестра моя, тогда не надо будет призывать к миру, тогда не надо будет призывать к единству, тогда вместе с Царствием Божиим, которое не пища и питье, это опять цитирую слова, а жизнь и праведность во святом, мы говорили, почему в Святой Духе. И тогда не надо будет зажигаться этому красному сигналу светофора. Стоп! Не дальше! Куда ты проповедуешь? Куда ты евангелизируешь? Куда ты? Кому ты поешь? Если здесь горит красный сигнал светофора, дитя мое, мира нет, остановись! Потому что ты мира не принесешь другим, а это и есть проблема наших дней. Мир и единство, которыми вот так взаимосвязаны. Стоит ли поэтому удивляться при отсутствии единства и отсутствии мира? Могут ли наши семьи, наши церкви, наши общины, наши союзы, наше христианство, наш народ, наша страна иметь мир, о котором кричит мир, но мы его не можем дать, потому что христианство, увы, не имеет мира. А апостол Павел говорил, и мы читали эти слова, к миру призвал нас Господь. Спасибо вам, братья и сестры, за ваше внимание. Я так люблю снова и снова говорить вот этот пример с простым стаканом воды. Нам нужен мир, как воздух. И он будет среди нас. Если то, что вы сегодня услышите, вы примете не как скальпель, хотя это был скальпель, не как горькую пилюлю, она была горькая, но она нужна. Не как бич, хотя Иисус однажды взял в руки бич и выгнал нечестивых из дома Божьего. Такое тоже бывает. Может быть, и нам тоже нужен был бич. Не для того, чтобы нас избить до смерти, а для того, чтобы нас, уснувших, поднять этим словом, который пел хор. Пробудись! Пробудись! Пробудитесь, братья и сестры. Пробудись, народ Божий. Пробудись, христиане. И тогда это спасение, которое вот так стоит перед нами в виде Христа, станет и нашей частью. Я очень прошу вас, не поминайте меня лихо. Не потому, что я хотела, я вам сказала об этом, а потому, что я должна была это сделать. Как делал это Иеремия, плача о народе и оплакивая его отступничество и его духовную глухоту, потому что народ слышал Бога через уста этого пророка, но не слушал его. Братья и сестры, меня просят призвать вас к молитве. Встанем пред Господом такими, как мы есть, но не такими, как мы себя считали до сих пор, а такими, каким был мытарь, который бил себя в грудь, не смея даже глаза поднять к небу, и повторяя только одни слова. Будь милостив ко мне, грешнику, и ушел с этого дома Божьего. А правда, не так, как тот, который говорил, благодарю тебя, Господь, и ушел таким, каким пришел.
Пожалуйста, братья и сестры, молитесь Господу, кого Господь побуждает.